ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Программа «Мастера» на «Голосе России». День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции. Живете в 21 веке, шагаете в ногу с прогрессом, но по-прежнему любите писать письма. Тогда пишите. Наш электронный адрес postru@ruvr.ru. Мы всегда рады вашим пожеланиям, вопросам, отзывам и предложениям. «Голос России» держит обратную связь. postru@ruvr.ru – ваш личный адресат.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира. «Наши люди», будьте ближе друг к другу. Вступайте в диалог.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 5 часов утра.
«Голос России». Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Дмитрий Медведев убежден, что парад Победы нужно проводить каждый год. Президент России пояснил, что военные парады 9 мая демонстрируют мощь страны и к тому же имеют большое воспитательное значение. На традиционной встрече с ветеранами в саду Центрального музея вооруженных сил в Москве Дмитрий Медведев отметил, что ежегодно 9 мая весь мир видит, что у России есть боеспособная армия с боеспособной техникой, которая может выполнять боевые задачи. В сегодняшнем параде Победы на Красной площади в Москве примут участие около 20 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны. В составе механизированной колонны по брусчатке проедут свыше 100 единиц современной боевой техники, в том числе танки и самоходные артиллерийские установки. В финале парада в небе над Красной площадью группа из 5 транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Музыкальное сопровождение парада обеспечит сводный военный оркестр из 1500 музыкантов. Власти Москвы пока не приняли решение о разгоне облаков. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, решение о целесообразности разгона облаков на День Победы будет принято по фактической погоде. По информации Минобороны, экипажи ВВС проведут разгон облаков при необходимости непосредственно перед парадом Победы или праздничным салютом. Это будет зависеть от метеорологической обстановки. Власти Астрахани обещают обеспечить безопасность всех мероприятий 9 мая. Как сообщил глава правительства Астраханской области Константин Маркелов, местные власти внесли корректировку в меры по обеспечению безопасности. Ранее в ФСБ официально подтвердили факт задержания в Астрахани трех боевиков, которые готовили теракт в городе в преддверии празднования 66-летия Победы. В ходе масштабной спецоперации в Дагестане убиты 8 боевиков. В Национальном антитеррористическом комитете их называют участниками Кизлярской диверсионной группы. Правоохранительные органы также обнаружили и уничтожили 3 блиндажа, в которых хранились боеприпасы. Самолет авиакомпании Delta Airlines прервал рейс из Детройта в Сан-Диего и совершил незапланированную посадку. Причиной стала потенциальная угроза безопасности, объявленная сотрудниками ФБР. Федеральное бюро расследований США не уточняет характер угроз и ее причину. Однако, как информировала телекомпания CNN, во время полета стюард нашел в туалетной комнате записку угрожающего содержания. После этого, согласно инструкции, командир экипажа запросил посадку в ближайших воздушных воротах. В Багдаде убит лидер местного отделения Аль-Каиды. Худхайфа Батуи был застрелен в ходе беспорядков в одной из тюрем столицы Ирака. Террорист пытался бежать. По одной из версий, во время допроса он выхватил у следователя револьвер, застрелил его, взял заложников и даже выпустил из тюрьмы некоторое количество заключенных. Затем в происходящее вмешалась охрана тюрьмы. В ходе столкновений между стражами порядка и заключенными погибли 18 человек. Власти Пакистана решают судьбу родственников Усамы бен Ладена. До сих пор ни одна страна мира не потребовала выдачи 3 вдов террориста и его 8 детей, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пакистанский МИД. Женщины и дети были захвачены во время штурма резиденции лидера Аль-Каиды. Одна из жен, уроженка Йемена, рассказала, что ее привезли в это убежище в 2006 году, и с тех пор она его не покидала. Пакистанское руководство намерено после окончания всех следственных действий отправить родственников бен Ладена на их родину. 2 мощных взрыва прогремело в окрестностях ливийской столицы Триполи. Не исключено, что они связаны с очередным авианалетом сил НАТО. По крайней мере, незадолго до взрывов военные самолеты появились в небе над Триполи. Североатлантический альянс также нанес удары по правительственным оружейным складам к юго-западу от Триполи. Бомбардировки, в частности, подвергся военный объект в районе города Зинтан. Тем временем государственное телевидение Ливии утверждает, что группы повстанцев из осажденного города Мисурата решили сдаться правительственным войскам. Тысячи жителей одного из крупнейших городов Марокко, Марракеша, вышли на улицы с призывами к проведению демократических реформ и прекращению насилия. Народные волнения в североафриканском государстве начались еще в феврале. Король Марокко Мохаммед VI пообещал провести ряд конституционных реформ, которые должны были способствовать процессу демократизации страны. Однако, по мнению участников акции, этих обещаний недостаточно. Эти и другие новости читайте на нашем сайте ruvr.ru. Развитие событий слушайте в следующем новостном выпуске.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Сухуми плюс 14 облачно, в Самарканде дожди и 26 градусов тепла, в Ташкенте плюс 27 облачно, в Бухаресте дожди и 13 тепла, в Кишиневе и Санкт-Петербурге плюс 18 облачно, в Москве небольшие дожди и плюс 18.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Сборная России по хоккею уступила команде Чехии 2-3 во втором матче квалификационного раунда чемпионата мира. Дружина Вячеслава Быкова не смогла взять реванш за поражение в прошлогоднем финале. Чехи досрочно заняли первое место в группе И. Россиянам же в заключительном туре в понедельник 9 мая необходимо побеждать команду Финляндии, чтобы не попасть в четвертьфинале на лидера группы F, которым станет либо Канада, либо Швеция. Московская «Динамо» на своем поле сыграла в ничью с ЦСКА 2-2 в центральном матче 8-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Первый тайм завершился ничья 1-1, а на 81-й минуте Саида Думбия вывел армейцу вперед, но уже на компенсированной 3-й минуте Марко Ломич не позволил сопернику взять 3 очка в этом непростом поединке, поразив ворота Игоря Кенфеева, ничья 2-2. А московский «Спартак» потерпел 4-е поражение в 8 матчах нынешнего чемпионата России на своем поле, уступив пермскому «Амкару» 1-2, который сумел переломить ход игры за 8 минут до финального свистка. А генеральный директор московского «Спартака» Валерий Карпин на вопрос, что произошло с командой, детский сад произошел, сказал он, выпускаю еще одного опорного, чтобы было меньше контратак, ну а пропускаем гол после контратаки. Второй гол вообще цирк, отметил гендиректор «Спартака». Казанский «Рубин», несмотря на автоголы, 2 незабитых пенальти, все-таки обыграл «Краснодар» 2-1. Карадениз отметился дублем, а Шаронов автоголом. В 36-м туре чемпионата Англии Манчестер Юнайтед со счетом 2-1 одолел на своем поле Челси, практически гарантировав себе чемпионский титул. За 2 тура до окончания первенства преимущество манкунианцев над лондонцами достигло 6 очков. Полузащитник Челси Юрий Жирков получил травму на тренировке, что не позволило ему поехать в Манчестер. Ну а Сток-Сити оказался сильнее идущего третьим в чемпионате лондонского «Арсенала» 3-1. Российский полузащитник канониров Андрей Аршавин вышел на поле в стартом составе своей команды, но был заменен после перерыва. На этом о спорте у меня пока все. В студии был Роберт Сагитов.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны. Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю».
Здравствуйте. В студии Сергей Дусь. Сначала о темах программы. Страсти по усами. 66-я годовщина окончания Великой Отечественной. Новый этап ликвидации последствий аварии на Фукусиме-1. А теперь подробно.
Мир за неделю.
Наиболее обсуждаемым на минувшей неделе событием стала, безусловно, ликвидация Усамы бен Ладена. Мир в целом поддерживает американцев в их ликовании. Какие-то страны сдержанно, другие в полную силу. Поначалу единственным источником информации об уничтожении лидера Аль-Каиды был Белый дом. В середине недели факт гибели своего лидера подтвердили и представители Аль-Каиды. Однако исходящие из Вашингтона разнородные сведения о ходе этой операции вносят в радостный хор некоторый диссонанс. Сначала сам президент США подтвердил, что бен Ладен убит. Причем террорист сопротивлялся во время задержания, да еще и прятался за спину жены. Спецназу, к сожалению, пришлось устранить это препятствие. Позже Белый дом ошеломил неожиданной новостью. Жена жива, только ранена в ногу. А бен Ладен ни за кого не прятался, да и вообще не был вооружен. И убили его уже после того, как схватили, то есть безоружного террориста просто расстреляли. Вдобавок свидетелем этой сцены стала его 12-летняя дочь. Вызывают вопросы и поспешность, с которой американские военные избавились от тела террориста номер один. Тело сбросили в море после проведения обряда по законам ислама. Так, по крайней мере, утверждали официальные источники в Вашингтоне, по-видимому, малознакомые с мусульманскими обычаями. По мнению мусульман, морские похороны – святотатство. Их закон, даже в случае смерти моряка вдали от берега, допускает захоронение только на ближайшем острове. Словом, вопросы посыпались лавиной, в то время как живой бен Ладен на скамье подсудимых мог бы добавить намного больше в политическую копилку Вашингтона, считает британский адвокат по правам человека Джоффри Робертсон. Правосудие означает судить человека, вынести обвинительный приговор, основываясь на доказательствах, и лишь тогда приговорить его. Этого мужчину казнили. Однако после хорошей порции дезинформации из Белого дома ликвидация обернулась хладнокровным убийством. Развенчать миф об этом человеке можно было бы только предав его суду, а не убивая его и храня как икону фотографию его тела. Вся эта суета вокруг ликвидации главной страшилки 21 века наводит на мысль, а не правы ли сторонники конспирологических теорий, утверждающие, что бен Ладен жив, а мировую общественность просто в очередной раз пытаются надуть? Хотя, если бы это было именно так, вряд ли заявлять об успехе операции на весь мир стал бы президент США, считает президент Союза ветеранов антитеррористического подразделения «Альфа» Сергей Гончаров.
Я думаю, что все спецслужбы скрывают какую-то истинную информацию, так бы, как и делали мы, Почему такая противоречивая ситуация? Это запутанная ситуация, которую, думаю, не видел Обама в прямом эфире. Через это количество времени мы действительно узнаем о том, как реально была проведена спецоперация.
Кстати, о фотографиях мертвого террориста. В Белом доме решили, что публиковать снимки и видео с мертвым Бен Ладеном неэтично. Однако пока в Вашингтоне совещались, фотографии мертвого тела уже всплыли в интернете, причем в нескольких вариантах. Какой из них реальный, а какой подделка, пока не ясно. Впрочем, в США действительно не принято публиковать снимки мертвых тел. Но тут важно понимать другое. Пока не будет устранен разнобой в версиях, не будет материальных доказательств ликвидации Бен Ладена, конспирологические теории будут только множиться, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Самим американцам, по-моему, на эти теории достаточно наплевать. Они вообще не привыкли обращать внимание на то, что говорят в остальной части мира. Думаю, что не исключено, что будет создана даже какая-то комиссия по инициативе кого-то из конгрессменов, например, независимая комиссия, как это было после 11 сентября, по изучению обстоятельств. В частности, вопрос о том, почему Бен Ладена застрелили, а не взяли, скажем, в плен. Если будет создана комиссия, возможно, мы получим по итогам ее работы гораздо более полную версию, которая будет не настолько противоречива, как сейчас.
Пока же правительством большинства стран остается только одно – повышать уровень террористической угрозы. Сторонники Аль-Каиды уже пообещали достойно ответить на смерть своего лидера. В то же время основная часть экспертов сходится во мнении, что для организации смерть Бен Ладена – небольшая потеря. Да, ликвидирован идол, знамя, но сама Аль-Каида давно стала сетевой организацией, где каждая ячейка действует сама по себе, не нуждаясь в координации из какого-либо центра. Самое же главное в том, что почва для терроризма сохраняется – пока в международной практике мировые державы разделяют террористов на своих и чужих, плохих и хороших. И, как отмечают российские аналитики, ликвидация Усамы Бен Ладена этих двойных стандартов не устраняет. В эти дни по всему миру завершается подготовка, а где-то уже и проходят торжества, посвященные 66-й годовщине победы во Второй мировой войне. Центры торжеств, столицы европейских государств и, конечно, Москва. Но слова благодарности ветеранам говорят и в странах Ближнего Востока, в США и Канаде, в Австралии. И во многих странах потомки тех, кто сражался против фашизма, приходят к могилам и мемориалам павшим. Европейцы традиционно отмечают годовщину окончания Второй мировой на один день раньше, чем Россия. Причина – разница во времени. Фашистская Германия капитулировала в 22 часа 43 минуты 8 мая 1945 года, когда в Москве уже было 9 мая. Да и отношение к этой дате несколько иное, чем закреплено даже в названии «День памяти и примирения». На Западе не принято проводить масштабные парады. Чаще всего это скромные церемонии памяти героев, погибших в боях против гитлеровских оккупантов. Во Франции по сложившейся традиции президент Николя Саркози возложит венок к памятнику генералу де Голлю и побывает на одном из памятных мест сражений, где пообщается с ветеранами. Один из них – Жак Веллер, заместитель генерального секретаря Национального французского совета ветеранов, вспоминает.
Я был совсем молодым, когда началась война. В 16 лет я стал участником французского сопротивления. Я участвовал в сражениях и убивал людей. Эти воспоминания самые тяжелые. Нас, свидетелей войны, становится все меньше и меньше.
Одним из центров торжеств станет побережье Ла-Манша, где произошла высадка союзников в 44 году, а также небольшой город Нуае-Сен-Мартен в 100 километрах от Парижа. Там находится крупнейшее захоронение советских солдат, освобождавших страну от фашистов, говорит мэр городка Жан-Поль Матро.
Франция чтит память этих людей, и каждый год мы проводим здесь церемонии в их честь.
В Лондоне завершаются последние приготовления к траурной церемонии в центре города. Представители правительства и королевской семьи, ветераны британской армии 8 мая возлагают венки к мемориалу неизвестному солдату. Много ветеранов Второй мировой живет в Израиле. И в эти дни на улицах израильских городов можно услышать знакомые советские военные песни в непривычном исполнении на иврите. Выходцы из России за последние годы перевели многие песни, чтобы молодым израильтянам было понятно, о чем поют ветераны и почему при этом плачут. Фронтовика Геннадия Коренецкого эвакуировали из Ленинграда вместе с хореографическим ансамблем, но на передовой он оказывался часто, выступал перед бойцами.
Мы стали танцевать. В зале стоял рев. Не аплодисментов, женщины плакали. Они плакали, потому что они увидели в нашей группе детей Ленинграда, которые еще живут в блокадном Ленинграде, голодают, умирают, и которых хоронят и так далее.
Но шире всего отмечать 66-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне будут в России и странах бывшего СССР. На Украине в этом году решили отказаться от парадов и смотров военной техники. Зато красные флаги, символ победы, поднимут по всей стране наравне с государственными. А вечером обязательно прогремят салюты. О подготовке к празднику «Голосу России» рассказал председатель Организации ветеранов Украины Петр Цыбенко.
К сожалению, самому молодому непосредственному участнику боевых действий сегодня в Украине, как и в России, уже 84 года. И мы просто обязаны каждое мгновение использовать для того, чтобы отблагодарить, достойно оценить тот человеческий и воинский подвиг, который они совершили в годы Великой Отечественной войны.
Широкие торжества пройдут и в Молдавии, рассказывает Ефим Донос, заместитель председателя Совета ветеранов республики.
Уже в 14-й раз проводим фестиваль патриотической песни, посвященной очередной годовщине победы. Значит, это фестиваль песни «Вера, надежда, любовь». 4-й год, как он получил статус международного. В 2008 году на Центральном мемориале воинской славы в Кишиневе заложена аллея дружбы. В 2008 году там посажено около 40 молодых березок, привезенных в Беловежской пуще. В 2010 году заложена аллея каштана и калины, привезенные с Украины. В этом году уже Российская Федерация, представители ветеранов, которые приедут вместе с дипломатическим корпусом, закладываем аллею дружбы в участок, который будет заложен представителями Российской Федерации.
Впрочем, в какой бы стране ни отмечали День Победы и как бы ни называли эту дату, у всех мероприятий есть нечто общее – скорбь о тех, кто пал в самом кровавом конфликте в мировой истории, кто спас мир от фашизма. На минувшей неделе палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» подписали в Каире соглашение о перемирии. Во многом это стало возможным благодаря усилиям новых египетских властей. Ни для кого не секрет, что Египет, а точнее его экс-президент Хосни Мубарак, сыграл важную роль в отношениях арабского мира с государством Израиль. Именно при нем был заключен мирный договор с Израилем. За это Египет поплатился 10-летним исключением из Лиги арабских государств. Однако февральские события этого года резко изменили расклад сил. Свой 83-й день рождения Мубарак встречает в госпитале под арестом, а в Египте в срочном порядке переименовывают все, что связано с его именем. Но при этом новые египетские власти решили не отказываться от методов работы Мубарака. Благодаря их усилиям пришли к логическому завершению переговоры между умеренной партией «Фатх» и радикальным движением «Хамас», говорит политолог, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Гумер Исаев.
Египет все-таки ключевой участник всех этих процессов переговорных. И, наверное, египтяне, особенно в контексте преобразований, которые будут в стране, они должны тоже больше уделять внимание и палестинскому направлению. Мне кажется, что Египет, конечно же, сейчас должен активизировать свою дипломатию в этом направлении. В целом Египет пока сохраняет ту стратегию, которая выработана была еще в то времена Мубарака.
Сами палестинцы, скорее всего, пошли на перемирие не от хорошей жизни. Для лидера «Фатх» Махмуда Аббаса февральские события в Египте стали прямым намеком. Ситуация складывается так, что к нему в любой момент можно прикрепить ярлыки «прозападный политик» и «коррумпированный диктатор». Поэтому, наверное, он быстро сменил правительство, обвиняемое в коррупции и некомпетентности, и пообещал провести выборы президента и парламента. Выбор Египта в качестве посредника имеет свои причины. Новые власти страны уже не имеют тесных связей с Израилем, а значит, подходят и Фатх, и Хамас. В результате стороны быстро пришли к соглашению. Они вместе сформируют переходное правительство из числа беспартийных технократов и избирком. Последний будет следить за честностью и открытостью выборов, которые должны пройти в течение года. То есть простым избирателям показали, власть едина и неделима. Недовольным, понятно, остается только Израиль. Но и там все не так просто. Конечно, Израиль устраивала ситуация, когда палестинцы были разобщены. Можно было спокойно расширять строительство на оккупированных территориях, отмечает Гумнер Исаев.
Раскол Палестины, конфликт между палестинцами, скажем, в контексте противоборства Фатх-Хамас, на самом деле выгоден Израилю, потому что в данном случае палестинцы занимаются, в общем-то, внутренними разборками, и Израиль как бы никого не трогает. Но на самом деле Израиль вообще сейчас очень непростая ситуация, поскольку очень серьезные изменения происходят в арабском мире, и к чему они приведут, вопрос открытый. Изменения могут оказать серьезное влияние и на саму судьбу Израиля.
Но и здесь есть нюансы. Сейчас в Израиле у власти находятся силы, которые не готовы быстро перестроиться и начать переговоры с объединенными палестинцами. А поэтому вновь разыгрывается карта борьбы с терроризмом, считает эксперт.
Объединение ФАС и ХАМАС, конечно же, поставит перед Израилем очередной вопрос, как действовать дальше. Пока вот, в общем-то, Израиль прикрывается отказом от сотрудничества с таким правительством, поскольку здесь присутствует ХАМАС, который обозначен как террористическая организация и враждебная сила для Израиля.
Такую политику Израиль проводил и раньше, имея рядом лояльный Египет. Теперь же картина иная. После осенних выборов Египту ничто не мешает признать палестинское правительство и не просто снять блокаду с Газы, но и направить туда деньги и оружие. В результате угроза нового крупного конфликта в регионе. Чтобы этого не произошло, все должны пойти на уступки. Израилю придется выстраивать отношения с новым Египтом и налаживать диалог с Палестиной. Соединенные Штаты со своей стороны постараются не допустить нового взрыва в регионе. Барак Обама так долго примерял на себя роль миротворца, что теперь сделает все, чтобы никто не смог поставить крест на хрупком ближневосточном мире. Перестроиться должны и власти Палестины. Чтобы заслужить признание мирового сообщества, им придется самим признать Израиль. Есть и другие пункты, добавляет Гумнер Исаев.
У меня есть некоторый скептицизм. Даже не по поводу факта создания провозглашения государства, а по поводу факта его жизнеспособности. Поскольку принципиальный вопрос здесь даже не то, что создание будет реальным, а вопрос, где и как будет располагаться на государственные территории, в него войдут, на каких условиях, как вопрос с беженцами будет решен, как будет решен вопрос с поселениями израильскими на территории Палестины. Именно в совокупности вот этих факторов и кроется действительно основной вопрос.
Нерешенными остаются и ключевые вопросы в отношениях между Фатх и Хамас. Кто главный и как строить отношения с Израилем? Если в первом случае появились сообщения о том, что при формальной независимости контроль над правительством будет все-таки в руках Хамас, то второй пункт в нынешнем документе тактично обойден стороной. А если так, то обсуждать любые сценарии развития ситуации в регионе пока еще рано. На минувшей неделе ликвидация аварии на АЭС Фукусима вступила в новую фазу. Напомню, что сильнейшее землетрясение магнитудой 9 баллов произошло в Японии 11 марта. Толчки и последовавшие затем цунами разрушили инфраструктуру северо-восточных районов страны и вывели из строя систему охлаждения реакторов на Фукусиме-1. Это привело к нескольким взрывам, пожарам и утечке радиации на предприятии. И вот только теперь, впервые после ЧП, внутрь первого энергоблока станции вошли люди. Японские специалисты намерены приступить к охлаждению реактора, что называется, вручную. Работать в помещении станции ликвидаторы могут не более 40 минут. Уровень радиации здесь превышен в 1000 раз. И главная задача – его снизить. Для этого рабочие смонтируют 6 вентиляционных установок для очистки воздуха с помощью фильтров-поглотителей радиоактивных частиц. Эта мера позволит добиться уменьшения радиационного фона в здании реактора с 40 до нескольких миллизивертов в час. Кроме того, на первом энергоблоке планируют установить компрессор для закачки воздуха внутрь здания, чтобы создать там повышенное давление и блокировать утечку радиации в атмосферу. Ликвидаторы, конечно, рискуют здоровьем, но угроза меньше, чем это было в 1986 году на Чернобыльской АЭС, считает эксперт в области ядерно-радиационной безопасности Максим Шингаркин.
В случае с Чернобылем источник их был гораздо больше, потому что реактор был разрушен, и куски радиоактивного материала, то есть источники радиоактивного излучения, они находились неравномерно распределены вот в этом объеме. В случае с Фукусимой на сегодняшний день пока еще проще ситуация, потому что реактор хоть и расплавлен, но все равно и расплавка находится все равно в зоне реактора, все-таки в понятном направлении. Поэтому принципиальная возможность быть таким вот сталкером современным существует, но, естественно, с постоянными измерениями, постоянным экранированием, с учетом времени прохождения.
После очистки воздуха предполагается восстановить систему охлаждения реактора. Группа из 8 человек вручную будет подавать воду прямо под его оболочку, чтобы полностью затопить топливные стержни. Это исключит возможность их расплавления, а значит разогрева реактора, поясняет российский эксперт.
Если тепло не удалить, реактор однозначно расплавится целиком и полностью. Он будет перманентно инициировать цепные реакции, которые со временем могут укрупниться. И если будет избыточное энергоотделение, произойдет взрывное разрушение реактора разбросом всех радиоактивных веществ, которые есть на очень значительное расстояние. Охлаждение позволяет стабилизировать ситуацию.
Российский эксперт особо подчеркнул, что ручное охлаждение дает значительные преимущества по сравнению с тем, которое предпринимали сразу после возникновения аварийной ситуации.
Ключевой момент здесь целесообразность. Если лить, как в первые дни, лили просто воду, да, безумно, мы получили огромный аэрозольный выброс и огромное количество радиоактивных веществ. Но то, что люди сейчас идут в зону, речь как раз идет о том, что все-таки пытаются оптимизировать, потратить не большие количества воды на охлаждение, а эффективно потратить имеющиеся ресурсы воды на снижение температуры.
На выполнение работ по дезактивации воздуха в здании АЭС и охлаждению реактора японские специалисты намерены потратить 4-5 дней, а на полное устранение аварии и ее последствий, считает эксперт, потребуется десятилетие. Вы слушали обзор наиболее заметных событий минувшей недели. Его подготовил Сергей Дусь. До свидания.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю». Спартанский царь Леонид решает установить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и фонда исследований проблем. Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики, интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья с понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ, только акценты.
«Голос России». Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Дмитрий Медведев убежден, что парад Победы нужно проводить каждый год. Президент России пояснил, что военные парады 9 мая демонстрируют мощь страны и к тому же имеют большое воспитательное значение. На традиционной встрече с ветеранами в саду Центрального музея вооруженных сил в Москве Дмитрий Медведев отметил, что ежегодно 9 мая весь мир видит, что у России есть боеспособная армия с боеспособной техникой, которая может выполнять боевые задачи. сегодняшнем параде Победы на Красной площади в Москве примут участие около 20 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны. В составе механизированной колонны по брусчатке проедут свыше 100 единиц современной боевой техники, в том числе танки и самоходные артиллерийские установки. В финале парада в небе над Красной площадью группа из 5 транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Музыкальное сопровождение парада обеспечит сводный военный оркестр из 1500 музыкантов. Власти Москвы пока не приняли решение о разгоне облаков. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, решение о целесообразности разгона облаков на День Победы будет принято по фактической погоде. По информации Минобороны, экипажи ВВС проведут разгон облаков при необходимости непосредственно перед парадом Победы или праздничным салютом. Это будет зависеть от метеорологической обстановки. Власти Астрахани обещают обеспечить безопасность всех мероприятий 9 мая. Как сообщил глава правительства Астраханской области Константин Маркелов, местные власти внесли корректировку в меры по обеспечению безопасности. Ранее в ФСБ официально подтвердили факт задержания в Астрахани 3 боевиков, которые готовили теракт в городе в преддверии празднования 66-летия Победы. В ходе масштабной спецоперации в Дагестане убиты 8 боевиков. В Национальном антитеррористическом комитете их называют участниками Кизлярской диверсионной группы. Правоохранительные органы также обнаружили и уничтожили 3 блиндажа, в которых хранились боеприпасы. Эти и другие новости читайте на нашем сайте rubr.ru. Развитие событий слушайте в следующем новостном выпуске.
Голос России. rubr.ru. Карта Родины.
Старица. Старица – небольшой город в Тверской области, расположился на крутых берегах реки Волги. Расположение Старицы убеждает, как хорошо умели наши предки выбирать места для своих поселений, строить там, где якоже граду приходно быть. И городские постройки, церкви, монастырские здания, дома горожан тоже прекрасно вписываются в окружающую природу. На берегах Волги, на месте, где сейчас стоит Старица, археологами найдены предметы, датируемые 10-12 столетиями. По преданию, в 1110 году из Киево-Печорской лавры сюда пришли два инока, Трифон и Никандр, и на пустынном месте построили небольшую часовню, давшую начало будущему монастырю. Летописью основание Старицы отмечено концом 13 века. Тогда она представляла собой город-крепость, который защищал водные и сухопутные дороги, ведущие к Большой Твери. Здесь в 1297 году срублен бысть город на Волге, Казубцову на Старице. Однако свое нынешнее название город получил лишь в 15 веке. Существует предание, что на месте города Старица находился город Любим, который был до основания разорен татарами в 1292 году. При заложении города Старица на том месте жила одна старуха, укрывшаяся в одной из пещер, от которой город и получил свое название. Кстати, идущая с костылем старуха отражена и на гербе города, который был утвержден в 1780 году. Но вернее всего название произошло от одноименной реки Старица, впадающей в Волгу. После смерти объединителя русских земель Ивана III Старицей стал владеть его сын Андрей, получивший прозвание Старицкий. При нем началось активное строительство монастыря и княжеского дворца, а после воцарения молодого Ивана IV, будущего Грозного, строительство продолжил Владимир Старицкий. Именно в те времена Старица приобрела фантастически сказочный вид. Но в 1569 году князь Владимир Андреевич по доносу был казнен со всей своей семьей, и город Старица с тех пор больше своих князей не имел. Следует упомянуть мать последнего князя Ефросинью Старицкую, которая до своего изгнания и казни организовала у себя великолепную золотошвейную мастерскую, где изготовлялись по рисункам лучших московских художников различные шитые пелены, покрывала, плащаницы, многие из которых представляют собой выдающиеся памятники русского декоративного прикладного искусства и экспонируются в музеях. Старица была излюбленной резиденцией Ивана Грозного, его штабом во время Ливонского
Гражданской войны и, по свидетельству исследователей, в те времена представляла фантастическую сказочную картину с ее белокаменными стенами, сторожевыми башнями под шатровыми крышами, созданными будто самой природой. Расцвет Старицы продолжался недолго. В начале 17 века в результате внезапного нападения польско-литовских войск Старица была жестоко разгромлена и сожжена. В огне погибло большинство деревянных зданий Старицкого Кремля, Успенский монастырь и Посад. Старица осталась в стороне и от военно-стратегических планов Петра I. Она утратила свое значение города-крепости, и ее укрепления стали постепенно разрушаться. На протяжении почти 2,5 столетий Старица была довольно крупной пристанью на Волжско-Балтийском пути, по которому мимо города шли пароходы и баржи с хлебом, мясом и другими продуктами в Петербург. Оживили строительство общественных зданий, церквей, городских домов, строили из кирпича и местного белого камня. Город стал нарядным и уютным. А в середине 19 века появились железные дороги, миновавшие Старицу, и она превратилась в тихий уездный городок Тверской губернии. Еще по дороге к Старице на вершине холма стоит величественная церковь Успения, оставшаяся от Иванишского мужского монастыря 16 века. Совсем рядом с городом расположен Успенский монастырь, заложенный в 12 веке, со своей главной постройкой – Успенским белокаменным собором. Неподалеку от него еще один монастырь – Троицкий. И здесь самой интересной постройкой является трапезная с шатровой церковью Введения, построенная по повелению Ивана Грозного. Рядом расположена и церковь Иоанна Богослова, возведенная в 1694 году. В Старице родился и умер первый патриарх московский всея Руси святитель Иов. Родом из Старицы был и русский вице-адмирал, герой обороны Севастополя Владимир Корнилов. Проживал здесь и артист цирка, клоун-карандаш Михаил Румянцев. И еще много известных людей родилось в этом городе.
Карта Родины. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. «Голос России». Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте, в студии русской службы Армен Гаспарян. Есть такое очень устойчивое выражение, хотя я его очень не люблю. Война закончена тогда, когда похоронен последний солдат. К огромному сожалению, мы пока не можем сказать этого о Второй мировой войне. Слишком масштабные потери понесли народы Советского Союза в битве с нацизмом. Свыше 27 миллионов человек – это официальная статистика. Вот о том, как происходят поиски воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, мы будем сегодня говорить с членом поискового объединения «Тризна» Андреем Козубом. Андрей, я рад вас приветствовать в студии русской службы.
Добрый день.
Ну и начать я предлагаю, наверное, с рассказа о том, что это у вас за поисковое объединение «Тризна». Просто многие, что греха таить, наверное, и не знают.
Ну, больше того, многие даже слабо себе представляют поиск вообще, что это такое и для чего мне нужно. То есть очень много газетных статей, очень много репортажей, такие мозаичные, и очень много отрицательных, и люди вообще как бы не разделяют одно от другого. Для них все, кто занимается там по народному копательству, да, это все такое оттенок отрицательный носит, что ну, зачем это? Одни думают, зачем ворошат, другие думают, что этим занимаются исключительно ради наживы и прочее, прочее, прочее. И никакой как бы информации такой разъясняющей нигде нет, в принципе. То есть можно зайти в поисковике в интернете, найти любой отряд, любое объединение, их в России очень много, там будет много про них написано, какой-то общей идеи нигде не найти, общей цели, к сожалению, да, то есть за довольно большое время существования поискового движения какой-то единой точки зрения всех поисковиков и там в том числе государства на это занятие, на этот вид деятельности его нет. Ну, по большому счету, лично себе могу сказать, что поиск как таковой сложился именно добровольно, да, такие вот люди, добровольцы, начиналось еще давно при Советском Союзе, которые занимаются чем? Поисками погибших, пропавших без вести. К сожалению, так сложилось, что во время войны вы об этом упомянули, что в силу менталитета, культуры, сложных обстоятельств войны, не все наши солдаты, погибшие, были похоронены. Многие были закопаны, то есть хоть как-то, да, там были погребены, можно сказать, погребены. Были те, которые, прямо в прямом смысле торчали из земли, такое тоже очень было распространено, вплоть до, вот, до недавних времен еще такие места находили. В чем же задача поиска? Они являются неучтенными захоронениями, то есть они неизвестны. Их войны прикопали, они там лежат. Можно ли говорить о том, что они похоронены или нет, это вопрос разбирательства такой очень сильный, потому что там с обрядом, без обряда, с почестями, без почестями.
Ну, это скорее философский.
Философ... Ну, да, такой культурный. Но в любом случае они сейчас лежат в таких местах, где, собственно, идет строительство. Они лежат в полях, где там пашут постоянно. В лесу, вплоть до того, что там грибники ходят, люди по ним и так далее. Периодически даже натыкаясь на какие-то там останки, элементы, формы и так далее. И вот задача все это как-то упорядочить, собрать и похоронить, ну, как бы перенести на то место, где, в общем-то, и должны лежать, ну, скажем, останки всех людей, да, то есть на кладбище. Это делается постоянно, то есть конечная цель любой поисковой экспедиции – найти по возможности как можно больше и перенести на кладбище. Это все, конечно, совместно с администрацией местной, с представителями военного комиссариата. Процесс сложный, длительный, людей могут найти в мае, похоронить в сентябре, могут через год, то есть по-разному все случается, но кое-что для них попадают эти останки на кладбище, где ведется некий учет, плюс ко всему, да, вот всю задачу поиска, плюс то, что это все учитывается. Учет по всей стране разный, потому что нет такого главенствующего органа, который должен был бы обрабатывать эту информацию, его нет на сегодняшний день. Эти полномочия разделены между местными властями, между, опять же, Министерством обороны в виде военкоматов и в виде там, центра вековечной памяти и так далее. Ну, тем не менее, хоть какой-то учет не ведется, там, пускай разными представительствами, там, даже комитетами по делам молодежи, какими-то другими отделами власти и так далее. И уже из этого, исходя, да, то, что мы их нашли и похоронили, естественно, второй основной задачей – это установление личности и поиск родственников.
Это, наверное, самое сложное, да?
Это самое сложное, потому что, ну, во-первых, просто информации это очень мало, медальоны смертные, про которые уже, в общем-то, многие знают, что наших солдат они были до 42-го года, их потом отменили, оставили красноармейскую книжку, которая в земле не сохраняется практически. И там, конечно, человека при останках можно обнаружить какую-нибудь вещь подписанную или фамилию, инициалы и так далее. Все это комбинируется, все это сверяется с данными из архивов, если вообще не существуют эти данные, потому что разные тоже места есть, есть там окружение, где очень сложно с информацией, есть просто боевые операции наступательные, оборонительные, где с информацией получше. И вот это все сверяется, и даже иногда по мелочам удается установить личность погибшего. К сожалению, это не юридический факт установления личности, потому что, естественно, даже при обнаружении медальона человека довольно, ну, 100% нельзя сказать, что вот это его медальон. Ну, может, он его взял. То есть вот, да, масса таких событий. Но, естественно, это уже опускается, потому что прошло большое количество лет, и любая информация, которая при останках обнаруживается, все идет в работу, и даже по ней вот это и находит. Ну, на 99% технически можно сказать, что вот мы нашли именно этого человека. Ну, дальше идет сложный процесс поиска родственников. Иногда сложно, иногда очень быстро, всегда очень по-разному. Вот сейчас в интернете, благодаря усилиям Министерства обороны, появилась база ОБД, где любой желающий в нашей стране, имеющий доступ к интернету, может зайти и по фамилии, отчеству, году рождения, по данным своего родственника посмотреть, какие сведения у него есть в военкомате. Мы, соответственно, тоже этим пользуемся, когда вот находим все, то сразу изучаем номер части, то есть не мог этот человек там находиться, не мог. Существует такая фамилия, и масса-масса другой такой же скрупулезной архивной работы.
Ну, то есть, в общем, это процесс не такой простой, как об этом принято судить в обществе. Потому что я вот помню, что там в 90-х годах там при слове «поисковые отряды» обязательно всплывало некое дополнение, там «черные искатели», да, «черные старатели», которые выезжают не для того, чтобы, ну, не только, вернее, для того, чтобы найти солдат и похоронить их с воинскими почестями, для того, чтобы выкопать там что-то такое, где-то там это продать. В общем, это такая долгая и не очень веселая история.
Это вопрос не цветов. Нет ни белых, ни черных, ни зеленых, никаких других поисковиков. Есть люди. К сожалению, у нас же есть и черные милиционеры, черные журналисты, черные доктора и прочее. Это, естественно, вопрос качества человеческой души. Если человек чем-то занимается, там, скажем, там, ради наживы и прочее, это его личное дело. Конечно, от этого страдают все. Не только поисковики, да, это во всем обществе. Это болезнь всего общества, к сожалению. Очень много мы сталкивались с такими картинами, когда находили разрозненные вот эти погребения неучтенные, то есть это в прямом смысле слова кости по кругу валяются, там что-то туда выдернули, там, ну, как правило, ничего ценного там не бывает. Ну, вот все равно там интерес, какая-то жажда наживы, может быть, что-то еще, и вот потом все это создается в таком виде. А есть люди, которые совершенно не причастны к поиску, но когда что-то находят, обязательно сообщают, куда следует, там, в органы власти, в милицию, потом уже, соответственно, подключают поисковиков, когда выясняется, что это там по войне. И это все работает. Поэтому тут вопрос не в том, как бы нет черных отрядов и белых, нет черных поисковиков и белых поисков. Есть люди. Люди разные. И в отрядах, в том числе, в которых работают официально, тоже есть разные люди. Ну, на общем уровне можно как бы действительно разделить людей на две категории. это поисковый отряд, который официально проводит работу, а что это значит? Это заявка и согласие с органами, согласование работы с органами местной власти, с местным поисковым объединением областным, соответственно, предоставление отчетов, прочее, прочее. То есть документальная такая работа, которую каждый командир каждого отряда, естественно, не приходится этим заниматься. Вот. А есть люди, которые, ну, как бы, ни в отрядах не состоят, ни такие группы энтузиастов, которые гоняют в лес, там что-то ищут, в том числе и железо. Но на моей памяти очень много к нам было таких обращений, когда люди находили останки, писали нам на форум, звонили по телефону, говорили, что вот мы там нашли, что делать дальше, там, как вам передать или кому там передать. Ну, если это далекие области, мы, естественно, давали там координаты местных наших коллег.
А вы давно занимаетесь вот именно вот поисковой работой?
Да, с 1990 года.
А что вас привело в нее?
Ну, сложно сказать, что при такого что-то, такой распространенный вопрос, ну, особо мне это ничего не приводило, потому что это было в школе, у нас клуб поисковый, да, это 90-й год, представляете, рубеж Советского Союза и постсоветской страны. Но тогда еще был Советский Союз, и до этого огромное количество кружков, сеть. Естественно, в нашей школе существовало несколько только туристических кружков, и появился вот поисковый. Другие ребята, скажем, мои знакомые туда сходили, там немного понарассказывали, там все интересно. Вот, я пошел, сначала мне было, безусловно, как я был ребенком, в общем-то, еще, и мне было, безусловно, интересно вот эта часть находочная, да, там всякие ружья, винтовки, каски. Ну, что только не находили, это, в общем, было довольно-таки давно, когда это еще особо никто не собирал, и не было никаких, скажем, коммерческого интереса тогда еще не существовало в стране, вообще на какие-либо находки или там коллекционирование чего-то. Вот. Поэтому это все было интересно, все это трогалось, смотрелось, там был музей нашего отряда, там какие-то экспонаты собирались, вот, фляжки. Ну, интерес такой детский, в общем, понятный. Потом уже со временем это превратилось в компанию и времяпрепровождение, потому что, ну, нет, во-первых, среди поисковиков, ну, почти нет, наверное. Есть все-таки люди, которые очень возвышены об этом думают, да, там, которые говорят, ай-яй, как вы можете так говорить о том-то и о том-то, там, и так далее. В общем, там нормальные люди, по большей части, циники. Но это вызвано, как и у медиков, постоянной работой.
Мне кажется, журналист, как и у любой, в общем, да, профессии. Профессии.
Поэтому мы все немного циники, и у нас есть свои жаргонные выражения, которые я в эфире произносить не буду, касающиеся и останков, и находок, и там просто людей. Для человека не посвященного это может, конечно, вызвать негодование. То есть, что ничего себе таким как бы святым делом занимается и позволяет себе там высказывание или поведение. Но, с другой стороны, когда кто-то это делает, он как бы делает сознательно. Есть какие-то некие табу, чего нельзя не сделать или чего нельзя делать.
То есть есть некий кодекс такой чести?
Ну, не то, что кодекс чести поисковика, а просто вот моральный, да? Но немножко проецированный. Ну, нельзя бросить, нельзя как бы не докопать человека. Нельзя там еще что-то сделать. Безусловно, сначала все там вскрывается, смотрится, местоположение. Мы, если не зарисовываем и не делаем таких подробных отчетов, как археологи, довольно просто. Но потом это просто все складывается в мешочек обычный, там, переносится, кладется. Это такая сложившаяся, да, часть работы.
Андрей, а вот когда попадаются останки немецких солдат, ведь наверняка такое тоже случается, с ними еще делают. То же самое?
Все зависит от места работы. Ну, вот на сегодняшний день поисковая генетризма свое наибольшее количество экспедиций проводит в Тверской области, в Зубцовском, Ржевском районе. Вот там на сегодняшний день в городе Ржеве, там как есть сборное кладбище немецкое, и, соответственно, есть представительство немцев, которые отвечают за сбор останков. У них это немножко не по-нашему происходит, не так, как делаем, не с таким отношением. То есть есть деревня, до сих пор стоят разрозненные кладбища немецкие, там тоже такими вот любителями покопать, где все это наружу, ну, в совершенно таком жутком виде, да, там, в отвалах кости, но они это не трогают, у них это как бы не положено. А вот те останки немцев, которые попадаются по проведению поисковых работ, как бы тоже неучтенные, получается, только уже немцами, они их берут. И в Ржевском, собственно, в Тверской области в целом как бы хорошо налажено, они всегда принимают там, протоколы, все это составляется, они передаются. Они уже дальше там их определяют на кладбище немецкое. Я не знаю, сколько раз там вот, происходит это погребение, но я знаю, что это всегда делается тихо, без помпы, там немцы просто работают аккуратно. В Волгоградской области тоже там есть представительство сильное немецкое, тоже там таких проблем не возникает. Ну и так можно рассматривать каждый регион, ну, несложно сказать, за всех. По Тверской области я вот могу работу характеризовать отлично немецкой стороны.
Андрей, вот за, скажем, календарный год, вот за ту, как это говорят, да, вахта памяти у вас,
ну, это вообще
на профессиональном
языке. Это общероссийское понятие, вахта памяти.
Вот за вахту памяти за год в целом по стране сколько удается найти солдат?
Я специально пытался подготовиться к этому вопросу, как ни странно, потому что...
Но он просто он очевиден.
Очевиден, да. Но, опять же, нету организации, которая могла бы вот точно это сказать. Это надо прямо непосредственно по властям.
Ну, хорошо, вот ваше поисковое объединение ТРИЗНА.
За прошлый год было обнаружено порядка 890 человек. Ну, это всеми отрядами, это как бы у нас 15 отрядов основных, которые работают.
Они по всей России, да, эти отряды? И они только в Москве?
Нет, нет, отряды московские, а работают они по всей России. Ну, большей частью, опять же, в ближайших областях, Смоленская и Тверская, а многие уезжают далеко, там, Калужская, Мурманская область, опять же, в Белгородскую ездят ребята.
897 человек, только... объединением ТРИЗНА. Я так понимаю, что цифра, наверное, за год у всех поисковых отрядов будет, в общем, достаточно значительной. Тогда возникает вопрос, сколько лет еще потребуется на то, чтобы найти всех?
Ну, вот самый главный вопрос, то, что важно не количество. Да, то есть бывают экспедиции, когда за все время находится 3 человека. На останки 3 человек. Но это не показатель, потому что есть места, где такие довольно тяжелые бои были, и где уже... образно сказать, заведомо известно, что там есть и захоронение там, и очень много одиночных там, и траншеи. Все проверяется, они находятся, массив такой получается, как бы количественный. Но есть места, где вот там окружение, там неизвестно ничего, где они там бегали, да, где их там смерть настигла, или попали они в плен, да, то есть неизвестно количество, известно количество предварительно вошедших, неизвестно количество лучших, неизвестно количество погибших, умерших и так далее. И там найти 3 человека тоже является как бы такой... довольно удачи. Вот у нас просто есть такое место под Ржевом, когда 29-я армия попала в окружение, был у нас в 29-й армии окруженный северный, образно говоря, северный такой опорный пункт на высоте. Там была школа, имеет название Бор, и они там держали оборону, потому что к ним именно в это место, это кратчайший путь по карте, пробивалась 30-я армия, чтобы восстановить соединение. Вот, и там были очень жесточайшие бои, упорные, но и пятачок очень маленький, там где-то 100 на 70 метров такая рощица, как бы пупочек такой на поле. И мы там с 94-го года там одну большую яму подняли, нашли другую. Это все как бы боевое окружение. И потом каждый раз приезжали туда по возможности, и там опять бегали. Но там очень сложно, камни, то есть поисковики, которые служат по внутренней. Для работы очень сложное место, и как бы для прибора, с прибором особо ничего не найдешь, одни осколки. И очень трудно работать щупом. И каждый раз, когда там кого-то находили, это было прям для нас натяжение, потому что, кажется, по архивным данным, нет точных данных, но там, допустим, командир генерии, командующий армии писал, что у них там погибло 100 с чем-то человек, по немецким сведениям тоже там чуть больше 100 человек погибло. Мы уже нашли порядка 140 человек. То есть, как бы, даже ту отрывочную информацию, которая существовала, мы превысили. Поэтому, когда каждый раз там находили человека, были очень как бы, довольны собой. Последний раз мы там были в позапрошлом году, нашли 3 человек совершенно, ну, не то, что случайно, но на тех же местах, где вроде бы там кто-то проверял, копал, нашли еще 3.
А вот как выбирается место для поисковой работы? Изучаются какие-то воспоминания, архивные документы?
Как правило, происходит все наоборот. Сначала находятся какие-то места, там дедушка, бабушка сказала, мне там егерь знакомый, видел, или охотники видел, какой-то что-то там видел и так далее. А потом уже на это место приезжается, смотрится по факту, и уже потом начинается искаться архивные подтверждения и так далее, и так далее. Ну, почти в 2000-х годах самый эффективный был это опрос местного населения. Такой был метод, когда просто приходили в деревню, ну, естественно, знаешь, там война была, приходили в деревню и просто по старожилам, по бабушкам ходили и говорили, где тут вот что было, куда кого закапывали, многие там показывали просто уже вот, вот здесь вот яму, вот копайте, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, сейчас уже в силу времени просто этих людей практически не осталось. Вот, естественно, уже просто там кто-то что-то видел, кто-то где-то там да, что-то споткнулся, у кого-то кто-то куда-то ездил, или там опять же такие люди случайные, которые там сами по себе бегают, они потом сообщают, а вот мы там что-то нашли. Люди, так, наши коллеги приезжают, начинают работать, и как бы ширится эта работа. И так было много раз. Так, чтобы вот взять книжку или было донесение, сказать, хочу поехать туда, вот да, я посмотрю, что там было, это очень сложно, как правило. Но так тоже многие отряды делают, потому что это особенно те отряды, которые работают у себя на местности. Да? Наши коллеги, вот они знают свой район приблизительно, и они черпают информацию о боях на территории своего района, и так вот у них такой план график, и они там в этом году вот мы туда там съездим, в этот край района, в этом году сюда. То есть эта работа тоже так обстоит. Но в большинстве случаев, по крайней мере, там, до недавнего времени было, наоборот, сначала что-то находилось, а потом уже восстанавливалась история этих событий.
А вот профессиональные историки помогают работе поисковых объединений, или они остались как бы вот в стороне от этой картины? Потому что ведь, я почему спрашиваю, да, историки работают в архивах. Да, сейчас огромный массив, в общем, рассекреченных документов стал появляться, в том числе уже в работах. Может быть, просто они там что-то где-то как находят в архиве и просто обращаются к вам, что вот, ребят, вот здесь вот были такие бои, попробуйте, может быть, вам здесь что-то удастся найти.
Нет, такого обстоятельства, чтобы из архива кто-то что-то предоставлял, как бы случайно нашедший. Нет, почему? Потому что огромное количество архивных материалов, да, и даже как бы большинство поисковиков работали в архиве, представляют себе эту работу. И даже я, работаю в архиве, как бы вот вижу, вот тут как бы интересная информация, там описан бой или еще там по нанесениям, там, или по сводке о потерях, но и руки порой просто не доходят, потому что это может быть в соседнем районе, там, или, то есть это очень сложно связать. А вот сейчас, опять же, в стороне Министерства обороны появился второй сайт после ОБД мемориала, который называется «Подвиг народа». И вот там как раз выкладываются уже материалы, карты, боевые донесения, вот то, что раньше нам, поисковикам, приходилось вручную, что называется, лопатить, пересматривать, выписывать, искать свой район, свое время. В целом, я не знаю, как бы, военных историков, нет таких знакомых, которым бы, или просто как-то, которые на нас выходили, потому что у историков немножко другая задача, они составляют какой-то